Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня программа «По святым местам» познакомит вас с одним из древнейших монастырей Руси. По преданию, святая обитель была основана еще святым князем Глебом, сыном равноапостольного князя Владимира. Итак, наш рассказ о Спасо-Преображенском монастыре Мурома.
Спасо-Преображенский монастырь – центр Муромской кафедры, ведь здесь расположено епархиальное управление. Интересна и уникальная история этой святой обители.
Дело в том, что в настоящее время Спасский мужской монастырь в городе Муроме можно считать одним из первых монастырей не только города Мурома, но и вообще всей нашей страны. Это связано с тем, что он официально упоминается в русских летописях в записи 1095 года.
В конце XI века проходила феодальная борьба за Муром. В битве под стенами города в 1096 году погиб муромский князь Изяслав Владимирович.
И в летописи читаем короткую лаконичную фразу «положено бысть», то есть тело убиенного князя, в церкви или в монастыре святого Спаса в Муроме. Правда, потом его останки перенесли, торжественно перезахоронили Софии Новгородской. Здесь в настоящее время его останков, в общем-то, нет. Но, тем не менее, факт уникален тем, что он был зафиксирован в летописи. То есть это не сказание, это не легенда, это не предание, это вполне реальный исторический факт.
Сложно представить, что монастырь с его толпами гостей и паломников, многочисленными белокаменными храмами, когда-то представлял собой удаленную от центра города лесную опушку, вокруг которой возвышались остатки древнего бора.
Надвратный храм в честь преподобного Сергия Радонежского возведен и освящен уже в наши дни. Но это не просто церковь, это церковь-колокольня. Внутри находятся колокола, отлитые по старинной технологии. И позвонить в них, как гласит информационный стенд, может любой желающий. Ну что, давайте проверим.
В этом храме находится древний инструмент, которым пользовались наши предки вместо церковного колокола еще в X-XI веках. Тысячу лет назад в храмах ударяли не в привычные нам камбаны, а в била – металлические пластины. В то же время, также почти тысячу лет назад, стараниями князя-страстотерпца Глеба в Муроме и появилась Преображенская обитель. Но несколько последующих веков ее истории укрыты от нас тайной. Город был пограничный, и летописных документов не сохранилось. В июле 1552 года Муром напоминал военный лагерь. По городу стояли шатры под боевыми флагами, везде сновали ратники, а с берега Оки раздавался шум топоров. Делали плоты для переправы через реку. Иван Грозный готовился к походу на Казань. Поход увенчался успехом, и по приказу царя на Руси было построено несколько каменных храмов. Один из них – главный собор Спасо-Преображенского монастыря.
Ну, если мы с вами посмотрим на собор, то мы увидим, насколько сильно отличались храмы 16-го столетия от последующей эпохи. 16 век – это строгий, лаконичный, монументальный храм. Фактически отсутствует какой-либо декоративный орнамент. И собор Спасского монастыря в истории города Мурома, в истории всей вот нашей епархии уникален тем, что он фактически на 90 с лишним процентов сохранился в своем первоначальном облике.
В XVI веке начинается расцвет монастыря. Святая обитель была наделена вотчинными землями, местные купцы жертвовали сюда большие суммы.
Монастырь также интересен тем, что именно на его территории находится первая гражданская каменная постройка, предназначенная для проживания. Это палаты настоятеля. Вот он как раз рядышком перед нами находится, двухэтажный корпус. Именно там в настоящее время имеет пребывание наш правящий архиерей. Но не будем забывать, что каменные строения всегда были чрезвычайно дорогостоящими, особенно в провинции. Не случайно даже есть такая красивая древняя поговорка: «Трудом праведным не наживешь палат каменных». То есть каменные строения всегда были чрезвычайно дорогими. Это был показатель статуса монастыря, его авторитет, это его финансовых возможностей.
1690 годом датируется эта постройка. В то же время была возведена и каменная Покровская церковь. Там служили зимой, ведь в самом нижнем этаже церкви были печи, которые не только обогревали помещение, на них готовили еду, пекли хлеб. Кулинарные традиции продолжаются здесь и в наши дни.
Знали ли вы, что тертый калач – это не только фразеологизм, но и хлебобулочное изделие? Калачное производство – одно из самых древних в Муроме. Так вот, сейчас тертые или муромские калачи пекут в Спасо-Преображенском монастыре. И попробовать их можно прямо сейчас. Вот я и купила муромский калач. Их тут выпекают, так что с пылу с жару. Смотрите, какой он большой. Я думаю, мне его хватит на несколько дней.
В 18 столетии монастырю приходилось непросто.
В 1764 году Екатерина II проводит реформу, в результате которой многие монастыри лишаются наделов земли, а некоторые и вовсе закрываются. Но Спасо-Преображенский монастырь выстоял. Почему? В святой обители верят в особое заступничество Пресвятой Богородицы.
Но, несмотря на указы, ограничивающие права монастырей, сокращение финансирования, святая обитель с трудностями, но продолжит свое существование. Несмотря на скудные средства, в начале 19 века даже решат построить каменную ограду.
Каменная ограда была построена только в парадной части. Более того, надвратный храм в честь Кирилла Белозерского, он даже не был доведен до конца. То есть не было главки, не было алтаря, он стоял неосвященным на протяжении всего 19-го периода времени. Именно в это время, к середине 19-го столетия, архимандрит Спасского монастыря, звали его Антоний, совершил паломническую поездку на Афон. Он хотел спросить помощи у афонских старцев, как дальше жить, существовать монастырю, какие попытки нужно предпринять для этого. И там монахи написали ему икону, это был список с иконы Афонской Божьей Матери, и передали этот образ со следующими словами: «Молитесь перед этой иконой, все ваши просьбы, чаяния скоро, то есть быстро, услышит Царица Небесная».
В настоящее время образ Богородицы Скоропослушница – главная святыня монастыря. А тогда святая обитель пережила свое второе рождение. К Царице Небесной потянулся народ, появились те, кто хочет подвязаться в монастыре монахом, купцы стали оказывать финансовую помощь.
К сожалению, все это было прервано после революции. В 18-19 году монастырь тоже был закрыт.
Среди муромского духовенства белое движение нашло сочувствующих людей, чего новая власть простить не смогла. И практически сразу после революции были закрыты все местные монастыри.
Территорию отдали Муромскому музею, созданному в 19 году. Но тогда у музея не было финансовой возможности все это содержать. Нужно было ремонтировать, отапливать помещения. Поэтому на территории монастыря постепенно строения стали сдаваться в аренду всем желающим. Тоже были коммунальные квартиры, проживали трудящиеся местных фабрик и заводов. И, в общем-то, к сожалению, все это привело к тому, что в 30-е годы на территории монастыря разместилась воинская часть, был полк связи, училище связи, была учебка. И фактически воинская часть находилась на территории обители вплоть до 1995 года.
На месте монастырского кладбища был устроен воинский плац, и когда в 1996 году монастырь начал свое возрождение, первое, что было сделано, построена часовня-косница с останками тех, кто нашел свой последний приют на территории святой обители.
Возрождение монастыря шло достаточно сложно, потому что в 90-е годы, когда территория была передана от военных к епархии, площади очень большие, финансирование, конечно, было ограниченное, и поэтому с очень-очень большим трудом все это продвигалось. Ну, в начале 2000-х годов был создан попечительный совет по возрождению обители. В этом очень большая заслуга первого игумена Спасского монастыря, отца Кирилла Епифанова. Он вот в 95-м году взял буквально вот в руинах территорию Спасской обители. Он был очень хорошим организатором, он был очень общительным человеком, к нему тянулись люди, он читал прекрасные проповеди, и поэтому он пытался вот организовать людей, сплотить, объединить их.
Туда что было-то? Вот здесь был второй этаж и склад вояк. И вот это вот, где вы видите стены, вот более-менее, здесь Или там двери. Здесь
но вообще... сделали уже хорошо. Ну что ты? Посмотреть.
За 2 недели это так.
Это сделали за 2 недели. Разобрали второй этаж.
Боже мой.
Вот, здесь было все перегородки. Значит, из этого, из шлакоблоков сделаны были перегородки. Там была кухня, там была чайная. А здесь был склад, второй этаж. Видишь, такая страсть была.
Наместник Муромского Спасо-Преображенского монастыря архимандрит Кирилл Епифанов трагически погиб 9 лет назад в результате ДТП. Груды кирпича, полуразрушенное здание, многие без куполов и кровли. Трудно представить себе, сколько сил, средств и энергии потребовалось отцу Кириллу, чтобы привести монастырь к тому виду, который предстает перед нами сегодня. Совместными усилиями тех, кого объединил вокруг себя отец Кирилл, в монастыре была проведена современная реставрация. Решили даже восстановить сад, который существовал здесь еще с 18 века.
То любой монастырь воспринимается как маленький кусочек рая на земле, поэтому сады, фруктовые деревья – это было основной такой вот сущностью любого монастырского ансамбля. В настоящее время все это восстановлено.
А вот здесь живет утка-мандаринка. Преимущественно их можно встретить в Китае, Японии, на Сахалине, но и в Муроме несколько особей тоже есть. Ну, конечно, сейчас, пока холодно, они отдыхают в других домиках, а вот как только установятся теплые дни, утку-мандаринку, ну и других обитателей зоопарка можно будет увидеть здесь.
В Муроме зоопарка нет, и дети могут увидеть экзотических птиц и других животных здесь.
Здесь очень красиво, подышать свежим воздухом. Многие приходят, там мамы с колясками, с детьми и так далее. То есть летом здесь всегда многолюдно. Даже вот сейчас, казалось бы, межсезонье, тем не менее народ небольшими группками тоже сюда проникает.
А погуляв, и взрослые, и дети могут зайти в Покровский храм, чтобы узнать больше об былинном богатыре и православном святом Илье Муромце-Печерском, родившемся на этой земле.
33 года Илья Муромец провел, сидя на печи. Излечили его калики-перехожие. Калики – это странники, путешественники, паломники, по преданию, в той избе, где жил Илья Муромец, постучались вот эти самые странники и просили, чтобы Илья Муромец напоил их водой. Илья Муромец им сказал языком былины: «Нет мне в ногах рождения». Тем не менее, калики настояли на своем. Уж ты стань нарезал ноженьки, с большим трудом Илья Муромец полз с печи, протянул ковш с водой, и былинам Илья странники ему сказали следующее: «Давай ты сам сначала испей водицы». И когда Илья Муромец сделал первый глоток, калики ему спросили: «Как ты себя чувствуешь, ощущаешь?» И Илья Муромец им ответил: «Чувствую я в своих руках силу необъятную. Если бы было бы земле колечко, поставил бы землюшку на ребрышек». То есть так Илья Муромец стал сильным могучим богатырем.
Защитник русской земли в конце жизни ушел в Киево-Печерский монастырь.
Согласно преданию, Илья Муромец, будучи в монастыре, обладал таким даром. Этот дар называется дар слезливости, от слова «слезы». То есть во время молитвы он долго плакал. И когда братья обычно не спрашивали, от чего ты очень проливаешь слезы, им Илья Муромец отвечал: «Плачу я от того, что много в течение своей жизни, будучи богатырем, пролил человеческой крови». То есть пусть это была кровь врагов, но с точки зрения христианской морали лишать живого человека жизни – это, в общем-то, было неправильно. В этом он и раскаивался.
Рост Ильи Муромца был 177 сантиметров. Для своего времени он был на голову выше современников. Здесь есть частичка его святых мощей. И несмотря на то, что при жизни на Муромскую землю святой больше не вернулся, память угодника Божия чтут на его родине. Приезжайте сюда и вы, чтобы почувствовать дух и атмосферу русской старины в монастыре, которому без малого 1000 лет.